Глава 11. Сайлас ждал Беллис, которая появилась из Пинчермарна, когда солнце уже склонялось к горизонту. Она увидела его. Он стоял в ожидании, прислонившись к перилам. Увидев ее, он улыбнулся. Они вместе поели, беседуя, уклончиво отвечая на вопросы друг друга. Беллис не могла понять, рада ли она видеть именно его или просто устала от одиночества, но так или иначе, она была совсем не против его компании. Он выступил с предложением. Был четвертый книжди морской черепахи, кроведень струподелов, и в квартале «Ты и твой» проводились крупные бойцовские соревнования. Продемонстрировать свое мастерство собирались несколько лучших бойцов из квартала «Шадлер». Она видела когда-нибудь морту крут или бой ногами? Сайласу пришлось уговаривать Беллис. В Нью-Кробизоне она ни разу не посещала ни цирк гладиаторов в Кадни-бара, ни заведения помельче. Мысль посмотреть такой бой вовсе не привлекала ее, а скорее наводила скуку. Но Сайлас настаивал. Поглядывая на него, она поняла, что его желание увидеть эти бои обусловлено не садизмом или вуайеризмом. Беллис не знала причин, но они были не столь низменными. Или, может быть, низменными, но на свой манер. И еще она знала. Он хочет, чтобы она пошла с ним. Чтобы попасть в «Ты и твой», они прошли через Шадлер, обиталище струподелов. Взятое ими воздушное такси проплыло над балками, торчавшими на корме огромного металлического тиреантропа, а потом направилось к правому борту. Беллис еще ни разу не была в «Ты и твой». «Пора уже», — сказала она себе, испытывая стыд. Она вознамерилась понять этот город, но ее решимость грозила увянуть и снова превратиться в смутное беспокойство. Площадка для боев располагалась ближе к носу от флагмана «Ты и твой», большого клипера с парусами, превращенными в декоративные ленты, на самых задворках торгового квартала. Арена представляла собой круг из небольших судов со скамейками, расставленными амфитеатром на палубах, так что зрители были обращены лицом к водному кольцу. По краям арены с дирижаблей свисали роскошные гондолы, частные ложи для богатых. В центре была закреплена сама арена, деревянная площадка, по краям которой стояли деревянные газовые лампы и были привязаны бочки, держащие ее на плаву. Так был устроен цирк гладиаторов. Стянутые в круг переоснащенные суденышки и воздушные шары, а в центре — плавучая платформа. Раскошелившись и шепнув словечко другое, Сайлас освободил два места в первом ряду. Он, не переставая, говорил в полголоса. Рассказывал о политике города и людях, сидящих поблизости. «Это визирь ты твой», — рассказывал он. «Пришел вернуть денежки, что потерял в начале кварту. А эта женщина в вуале никогда не показывает своего лица. Говорят, что она член совета дворняжника». Глаза его не переставали рыскать по толпе. Уличные торговцы продавали еду и ароматные вина. Букмекеры выкрикивали ставки. Зрелище это, как и большинство из того, что происходило в «Ты и твой», было невзыскательным и вульгарным. В толпе были не только люди. «А где струподелы?» — спросила Беллис, и Сайлас начал, как ей показалось, наугад тыкать пальцем в разных направлениях. Беллис попыталась увидеть то, что было видно ему. Судя по всему, он указывал на людей с землисто-белым цветом кожи, коренастых и сильных на вид. Их лица были изуродованы шрамами. Зазвучали трубы, и благодаря какому-то химическому трюку огни вокруг арены внезапно вспыхнули красным светом. Толпа восторженно заревела. Через два места от себя Беллис увидела женщину, по лицу которой можно было догадаться, что она струподел. Та никак не выражала своего энтузиазма, сидела тихо среди бушующих зрителей. Беллис видела и других струподелов. Они вели себя так же, флегматично ожидая боев в свой святой день. «По крайней мере», — презрительно подумала Беллис, — «всеобщая жажда крови здесь откровенная». А букмекеров-струподелов столько, что совершенно ясно, что бы там ни говорили старейшины Шадлера, здесь это целая отрасль. Беллис недовольно подумала, что она напряженно ждет начала зрелища. Возбужденно. Когда на арену доставили трех первых бойцов, толпа замолкла. На мужчинах-струподелах, поднявшихся на платформу, не было ничего, кроме набедренных повязок. Они встали в центре, прижавшись друг к другу спинами. Они держались спокойно, были хорошо сложены, их сероватая кожа в свете газовых ламп отливала мертвенной белизной. Один из них, казалось, смотрел прямо в глаза Беллис. Видимо, его ослепил свет, но она все же тешила себя мыслью, что он выступает только для нее. Бойцы встали на колени и ополоснулись из чанов с разогретой жидкостью цвета зеленого чая. Беллис видела в жидкости листья и почки. Потом она вздрогнула. Каждый достал из своего чана по ножу и замер. С лезвий капала жидкость. Ножи были изогнутыми, их режущая кромка имела вид крюка или когтя. Ножи для освежевания. Для того, чтобы вспарывать, разрезать плоть.
«Они что, дерутся этими штуками?» — спросила Беллис, повернувшись к Сайласу, но неожиданный всеобщий вскрик снова заставил ее обратить взор на платформу. Ее крик последовал с запозданием на мгновение. Струподелы сами вспарывали себе кожу. Боец, стоявший лицом к Беллис, рваными движениями ножа очерчивал свою мускулатуру. Он всунул нож под кожу на плече, потом с хирургической точностью провел красную кривую линию, связав ею дельтовидную мышцу и бицепс. Кровь, казалось, сначала помедлила мгновение, а потом хлынула из раны, как кипящая вода. Принялась бить фонтаном из разреза, словно давление в его жилах было неизмеримо больше, чем у Беллис. Кровь заливала его кожу, образуя на ней жуткую пленку, а он деловито поворачивал руку из стороны в сторону, направляя поток по непонятной для Беллис схеме. Она смотрела, полагая, что фонтаны крови зальют площадку, но этого не случилось, и дыхание ее замерло, когда она увидела, что кровь свертывается. Жидкость обильно сочилась из ран. Материя крови наползала сама на себя, утолщалась. Беллис видела, как края раны зарубцовываются, зарастают свернувшейся кровью, как образуются большие ее скопления, как красное быстро коричневеет, потом переходит в синее и черное и затвердевает, образуя кристаллическую корку в несколько дюймов поверх кожи. Кровь, сочившаяся по руке, тоже свертывалась, вырастая в объеме с невероятной скоростью и изменяя цвет, так что становилась похожей на яркую плесень. Куски струпьев врастали в кожу, образуя вкрапления, похожие на кристаллы льда или соли. Боец снова погрузил свой нож в зеленую жидкость и продолжил делать надрез. Тем же самым занимались и другие у него за спиной. Лицо его искажало гримаса боли. Из надреза вырывалась кровь, текла по выемкам на его мускулатуре и затвердевала, как некое подобие панциря. Эта жидкость замедляет коагуляцию и позволяет им соорудить что-то вроде доспехов, — прошептал Сайлас на ухо Беллис. Каждый из бойцов выбирает форму надрезов по своему усмотрению. Это часть их искусства. Легкие и подвижные так направляют кровь из порезов, чтобы она не сковывала суставы. Им не нужен слишком тяжелый панцирь. Неторопливые, мощные бойцы наращивают струпья до такой степени, что покрываются броней, как конструкты. Беллис не хотелось говорить. На эти жуткие, тщательные приготовления у бойцов ушло довольно много времени. Каждый из них по очереди вспарывал себе лицо, грудь, бедра, наращивая покров из засохшей крови, которая образовывала кирасы, наголенники, наручники и шлемы с неровными кромками и небывалой окраской. Произвольные надрезы вели к образованию потоков, напоминающих вулканическую лаву, органическую и минеральную одновременно. Беллис смотрела на это деловитое полосование, и ее желудок грозил вывернуться наизнанку. Вид этих панцирей, столь усердно взращенных через боль, потряс ее. После жестокой и красивой подготовки сама схватка, как предполагала Беллис, оказалась скучной и неприятной.
Три струподела двигались вокруг друг друга, вооружившись каждый двумя здоровенными кривыми саблями. В своих странных доспехах они были похожи на животных в каком-то нездешнем оперении. Но их панцирь был тверже вываренной в воске кожи и неплохо отражал удары тяжелых сабель. После долгой изнурительной борьбы корка отвалилась с предплечья одного из бойцов, и самый юркий из троих нанес ему удар в незащищенное место. Однако кровь струподелов давала им еще одну защиту. Как только плоть оказалась рассеченной, из раны хлынула кровь, которая обволокла оружие врага. В отсутствие антикоагулянтов она свернулась на воздухе почти мгновенно, образовав уродливый бесформенный узел, который вязко ухватил металл сабли. Раненый закричал и сделал разворот на месте. Оружие оказалось выдернутым из руки противника. Оно несуразно подергивалось в ране. Тут в дело вмешался третий. Он резанул раненого по горлу. Двигался он с такой скоростью и удар нанес под таким углом, что хотя и на его оружие попала быстро затвердевающая кровь из рваной раны, обволочь саблю она не успела. Обескураженная Беллис затаила дыхание. Но побежденный не умирал. Он упал на колени, явно мучаясь от боли, но застывшая кровь запечатала его рану и спасла его. «Видите, как нелегко им умереть на этой арене», — пробормотал Сайлас. «Если хотите убить струподела, возьмите дубинку или булаву, только не нож». Он оглянулся, а потом заговорил взволнованно, но тихо. Голос его заглушался криками зрителей. «Вам нужно многому научиться, Беллис. Ведь вы хотите победить армаду, да? Хотите вырваться отсюда? Тогда вы должны понять, где оказались. Вы накапливаете знания. Боги милостивые, верьте мне, Беллис. Именно этим я и занят. Теперь вы знаете, как не нужно пытаться убить струподела, верно?» Она смотрела на него расширившимися от удивления глазами, но в его грубой логике был смысл. Он ничем не утруждал себя. Он лишь во все вникал. Она подумала, что тем же самым он занимался и в Великом Кромлихе, и в Дженгрисе, и в Йоракетче. Собирал деньги и информацию, идею и контакты. Сырой материал, который мог стать оружием или товаром. Она с горечью подумала, что Сайлас серьезнее, гораздо серьезнее, чем она. Он постоянно готовился и строил планы. «Вы должны знать», — сказал он, — «впереди много чего еще. Вы должны познакомиться с кое-какими людьми». Состоялись и другие схватки струподелов. Все они проходили с той же странно показной дикостью. Самые разные конфигурации панцирей струпьев, всевозможные боевые стили, исполняемые в манере «морту-крут». Проводились и другие состязания — между людьми и кактами и всеми неводными обитателями города. То были как демонстрационные, так и настоящие бои. Участники наносили друг другу удары торцами своих кулаков, словно ударяли по столешнице. Этот удар назывался молот. Если они и били ногой, то не носком, а пяткой. Они прыгали, тащили, делали ложные выпады, наносили удары, совершая быстрые, резкие и сложные движения. Беллис долгие минуты смотрела на сломанные носы, царапины, синяки. Все схватки для нее смешались в одну. Она пыталась во всем увидеть свой шанс, пыталась накапливать знания. Она чувствовала, что это же делает и Сайлас. Невысокие волны набегали на края платформы. Беллис хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Она услышала ритмические хлопки в толпе. Поначалу это было биение, синхронное биение, различимое за шелестом, висящим над зрителями, и похожее на удары сердца. Постепенно оно набирало силу, становилось громче, настойчивее, люди начали оглядываться и улыбаться, присоединять к этому звуку свои голоса. Возбуждение зрителей росло. «Да», — сказал Сайлас, с удовольствием растягивая это короткое слово. «Наконец-то! Именно это я и хотел увидеть». Поначалу Беллис казалось, что этот звук похож на барабанный бой, производимый сотнями ртов. Потом внезапно восклицание «Ух!
«Ух! Ух!» — произносимые синхронно и сопровождаемые хлопками ладоней и стуком подошв о пол. И только когда безумие докатилось до суденышка, на котором сидели они, Беллис разобрала слово. «До-ул!» — раздавалось отовсюду. «До-ул! До-ул! До-ул!» «Имя!»
«Что они кричат?»
— шепотом спросила она у Сайлоса. «Зовут кое-кого», — сказал он, шаря по толпе взглядом. «Они хотят увидеть главный бой, хотят увидеть утро Доула». Он улыбнулся ей холодной мимолетной улыбкой. «Вы его узнаете», — сказал он. «Как только увидите, сразу узнаете». А потом детонация от этого имени рассыпалась на радостные вскрики и аплодисменты, слившиеся в восторженную волну, которая все нарастала по мере того, как один маленький дирижабль, отцепившись от корабельной мачты, начал приближаться к платформе. На его гребне красовался пароход на фоне красной луны, символ саргановых вод. Гондола внизу была из полированного дерева. «Это дирижабль любовников», — сказал Сайлос. «Они ненадолго расстаются со своим помощником. Сейчас будет еще одна импровизированная схватка. Я знал, что он не удержится». Дирижабль остановился в 60 футах над платформой, и вниз полетела веревка. Зрители разразились безумными вскриками. С удивительной ловкостью и быстротой из гондолы выбрался человек и, перебирая веревку руками, спустился на забрызганную кровью площадку. Он стоял босой, с обнаженной грудью, в одних только кожаных штанах. Руки его свободно висели по бокам, а он медленно поворачивался, чтобы обозреть всю толпу, которая теперь, когда он спустился, замерла в ужасе. Когда, наконец, его лицо повернулось к Беллис, она ухватилась за перила перед собой, а дыхание ее тут же перехватило. Она узнала его. Тот самый коротко стриженный человек в сером, убийца, захвативший Терпсихорию. Непонятно каким образом, но нескольких бойцов уговорили сражаться против него. Доул, печально лица убийца капитана Мизовича, стоял не шевелясь. Он не потянулся, не расправил мышцы. Он просто стоял и ждал. Четыре его противника на краю платформы заметно волновались. Их воодушевлял энтузиазм толпы, которая кричала и бесилась, подбадривая бойцов, а они, переминаясь с ноги на ногу, договаривались о тактике боя. Лицо Доула было абсолютно непроницаемым. Когда его соперники выстроились против него полукругом, он неторопливо принял бойцовскую стойку. Чуть приподнял руки, подогнул колени. Вид совершенно расслабленный. В течение первых, жестоких, удивительных секунд Беллис даже не дышала. Одна рука прижата ко рту, губы стиснуты. Потом она изумленно вздохнула вместе с остальной толпой. Казалось, что Утердоул, по сравнению с остальными, живет в другом времени. Он был словно гость в этом мире, гораздо более грубым и медлительным, чем его собственный. Несмотря на свое массивное тело, двигался он с такой скоростью, что возникало впечатление, будто сила тяжести действует на него не так, как на других. В его движениях не было ничего лишнего. Он наносил удары то ногой, то рукой, осуществлял блокировку. Его конечности меняли положение крайне плавно и экономно, словно действовала машина. Доул нанес удар открытой рукой, и один из его противников свалился без чувств. Доул сделал шаг в сторону, замер на одной ноге, а другой два раза ударил в солнечное сплетение второго. Потом той же ногой отразил нападение третьего. Он делал развороты и бил без замаха, жестоко и точно, с поразительной легкостью побивая противников. Последнего он уложил броском, схватил за руку, потащил ее на себя, а вместе с рукой и самого бойца. Казалось, что Доул переворачивается в воздухе, готовя свое тело к приземлению, и, наконец, он оказался на спине поверженного противника, которого обездвижил, вывернув ему руку. Зрители сначала погрузились в долгое молчание. А потом из толпы, словно кровь из труподелов, хлынули аплодисменты и одобрительные выкрики. Беллис смотрела. Внутри нее все похолодело, дыхание перехватило. Сбитые с ног поднялись сами или их унесли с арены, а Утердоул стоял, дыша тяжело, но ритмично. Руки его свободно свисали вниз. На мускулах сверкали капельки пота и крови побежденных. «Телохранитель любовников», — сказал Сайлас. Публика вокруг безумствовала. «Утердоул — ученый, беглец, солдат. Специалист по теории вероятностей, истории призрачников и боевым искусствам. Телохранитель любовников. Их помощник. Убийца и пират у них на службе. Отважный воин. Вот это-то вы и должны были увидеть, Беллис. Вот это-то и станет препятствием для вашего побега». Они направились в ночи по извилистым закоулкам квартала «Ты и твой» через Шадлер в Саргановы воды, на Хромолит. Шли они молча. Когда бой Доула подходил к концу, Беллис увидела кое-что, поразившее и напугавшее ее. Когда он повернулся, пальцы растопырены, грудь напряжена и дыбится, она увидела его лицо. Все его мускулы были напряжены, натянуты, отчего на лице появилось выражение дикой жестокости. Ничего подобного ей еще не доводилось видеть. Потом, мгновение спустя, когда Доул, одержав победу, раскланивался с толпой, он снова стал похож на задумчивого священника. Белли смогла представить себе некий непостижимый и мистический свод бойцовских правил, который позволял драться без ожесточения, так, словно ты и святой. Равным образом могла она вообразить, как человек впадает в дикость, как в нем с первобытной яростью берут вверх атавистические инстинкты. Но то, что она увидела в Доуле, поразило ее. Она размышляла об этом позднее, лежа в кровати и прислушиваясь к звуку дождя. Доул готовился и восстанавливался, как монах, сражался, как машина, а чувствовал себя, похоже, хищным животным. Эта неистовость испугала ее гораздо сильнее всех знакомых ему боевых искусств. Искусствам можно научиться. Беллис помогала Шекелю читать книги, которые становились все более сложными. Она оставила парня в детском отделе, а сама вернулась в комнату, где ее ждал Сайлас. Они выпили чаю, поговорили о Ньюк-Робизоне. Сайлас показался ей печальнее, спокойнее, чем обычно. Она спросила, в чем причина, но в ответ тот лишь покачал головой. Впервые со дня их знакомства Беллис испытала к нему что-то вроде жалости или сострадания. Сайлас хотел что-то сказать или спросить, и она не торопила его. Она передала ему то, что сообщил ей Иоганнес. Она показала книги этого натуралиста и объяснила, каким образом пытается добыть тайну Армады из этих томов, не зная даже, какие из них по-настоящему важны и что в них нужно искать. В половине двенадцатого, после затянувшегося молчания, Сайлас повернулся к ней. «Беллис, почему вы оставили Ньюк-Робизон?» — спросил он. Она открыла рот, готовая ответить обычными своими экивоками, но не произнесла ни слова. «Вы любите Ньюк-Робизон?» — продолжал он. «Или, может быть, лучше сказать иначе? Вам необходим Ньюк-Робизон. Вы не можете расстаться с ним, так что ваш поступок совершенно непонятен. Почему вы уехали?» Беллис вздохнула, но вопрос повис в воздухе. «Когда вы в последний раз были в Ньюк-Робизоне?» — спросила она. «Более 2 лет назад», — сказал Сайлас, задумавшись ненадолго. «А что?» «Там, в Дженгрисе, до вас не доходили никакие слухи. Вы ничего не знаете о летнем кошмаре, проклятии сна, сонной болезни, полуночном синдроме?» Он неопределенно покачал головой, роясь в памяти. «Я слышал кое-что от одного купца несколько месяцев назад». «Это случилось 6 месяцев назад», — сказала она. «Тетис, Син, лето. Что-то произошло. Что-то сталось с ночами». Она неопределенно покачала головой. Сайлас доверчиво слушал. «Я до сих пор понятия не имею, что это было. Мне важно, чтобы вы это знали. Произошли 2 вещи. Первое — это ночные кошмары. Людей стали мучить кошмары, то есть кошмары начались у всех. Словно все мы, дышали каким-то зараженным воздухом или что-нибудь в этом роде. Беллис ничего толком не могла объяснить. Она помнила тот мучительный страх, когда она неделями боялась уснуть, потому что просыпалась с криками и истерическими рыданиями. А второе — это была болезнь или что-то такое. Люди повсюду начали заболевать, все расы. Эта болезнь, она убивала разум так, что не оставалось ничего, кроме тела. Людей по утрам находили на улицах или в своей постели, живых, но безумных.
«И здесь была какая-то связь?» Беллис скользнула по нему взглядом и кивнула, потом покачала головой.
«Не знаю, никто не знает, но похоже, что так. А потом все это прекратилось. Внезапно. Люди уже говорили о введении военно-полевых судов, об открытом выходе милиции на улицы. Это был кризис. Настоящий ужас. И все без видимых причин. Наш сон был нарушен. Сотни людей сошли с ума. Они так никогда и не поправились. А потом вдруг все кончилось. И тоже без каких-либо причин». Она продолжила после небольшой паузы. «Когда все улеглось, пошли слухи. Каких только слухов об этом не шло. Демоны, вихревой поток, неудачные биологические эксперименты, новая разновидность вампиризма. Никто ничего толком не знал. Но некоторые имена повторялись все чаще и чаще. А потом, в начале актуария, начали исчезать знакомые мне люди. Поначалу до меня дошла история об одном общем приятеле, которого никак не могут найти. Потом немного спустя пропал еще один, потом еще. Я пока что не беспокоилась, никто не беспокоился. Но пропавшие так и не вернулись. А власти подбирались ко мне все ближе и ближе. Первого исчезнувшего я едва знала, второго видела на вечеринке за несколько месяцев до этого. Третий работал со мной в университете, и мы с ним встречались время от времени за бокалом вина. А слухи о летнем кошмаре становились все настойчивее. Все громче произносились имена. Я слышала их снова и снова. Наконец, громче всех стало называться одно имя. Во всем винили одного человека. Он был связующим звеном между теми, кто исчезал, и мной. Звали его Дер Гримнебулин. Он ученый и, видимо, предатель. За поимку его объявили вознаграждение. Вы ведь знаете, как милиция распускает такие слухи. Все полунамеки да недомолвки, а поэтому точные суммы никто не знал. Но все были убеждены, что он исчез, и правительство жаждет его разыскать. И вот стали арестовывать людей, которые знали его, коллег, знакомых, друзей, любовниц. Она с мрачным видом выдержала взгляд Сайлоса. Мы были любовниками. Дерьмо господне, это было 4 или 5 лет назад. А к тому времени уже 2 года как не общались. До меня доходили слухи, что он завязал роман с одной хиприянкой. Она пожала плечами. Куда уж он там исчез, неизвестно, но люди мэра пытались его разыскать. И я чувствовала, что скоро настанет и мой черед исчезнуть. Это у меня превратилось в манию, но для того были все основания. Я перестала ходить на работу, я стала избегать знакомых, я поняла, что жду ареста. «Милиция!» — в голосе ее послышалась неожиданная страсть. «Суки, стали хуже волков!» «Мы с Айзеком были близки, мы жили вместе. Я знала, что милиция захочет поговорить со мной, и если они выпускали тех людей, которых забирали, то я никого из них не видела. А на те вопросы, которые они могли задать, у меня не было ответов. Одним богам известно, что в милиции могли бы сделать со мной». Ах, какое страшное, отчаянное время тогда началось для Беллис. У нее всегда было мало близких друзей, а к тем, что были, она боялась обращаться, опасаясь повредить им или стать жертвой доноса. Она помнила свои безумные приготовления, покупки и продажи украдкой, на бегу, помнила ненадежное убежище. Ньюк-Робизон стал для нее жутким местом, гнетущим, жестоким, тираническим. И вот я составила план. Я поняла, что должна бежать. У меня не было ни денег, ни знакомых в Миршоке или Шанкеле. Времени, чтобы все толком организовать, тоже не было. Но правительство платит тем, кто отправляется в Новый Эспериум».
Сайлас начал неторопливо кивать. Бейлис с неожиданным смехом вскинула голову.
«Так вот, один правительственный орган искал меня, а другой тем временем оформлял документы на мой отъезд и обговаривал со мной условия оплаты. Вот вам положительная сторона бюрократии. Но долго в такие игры играть с ними я не могла, а потому села на первый подвернувшийся корабль. Для этого мне пришлось выучить Сакрикалтор. Я не знала, сколько лет должно пройти, пока опасность не минует. 2, 3...» Она пожала плечами. «Корабли приходят из Нюкробизона в Новый Эспериум не реже раза в год. Контракт я заключила на 5 лет, но мне и раньше случалось разрывать контракты. Я думала остаться там, пока эта история не забудется, пока они не переключатся на нового врага или какой-нибудь кризис, пока мне не сообщат, что я могу вернуться. Там есть люди, которые знают, куда я собиралась». Она чуть было не сказала, где я нахожусь. «Вот почему», — заключила она. Они с Сайлосом долго смотрели друг на друга. «Вот почему я убежала».
Бейлис вспоминала людей, которых оставила. Тех немногих людей, которым она доверяла. И внезапно ее захлестнули чувства. Как она скучала без них. В странных обстоятельствах она оказалась... беглянка, отчаянно жаждущая вернуться туда, откуда бежала. Бейлис подумала, что, несмотря на все ее планы, обстоятельства оказались сильнее. Она улыбнулась с равнодушным юмором. «Я собиралась покинуть город на год или два, но тут вмешались обстоятельства. Произошло нечто, превратившее меня в пленницу на всю оставшуюся жизнь». В библиотекаря из плавучего пиратского города. Сайлас погрустнел. Его, казалось, тронуло услышанное. А Бейлис, глядя на него, поняла, что он размышляет о своей собственной истории. Никто из двоих не был склонен сетовать на судьбу, но они оказались здесь не по своей вине и не по своему желанию, и оставаться не хотели. В комнате еще несколько минут царило молчание. Но снаружи, конечно, доносилось приглушенное тарахтение сотен двигателей, которые тащили их на юг. Не смолкали и хрипловатые звуки волн и другие шумы. Городские, ночные. Когда Сайлас поднялся, собираясь уходить, Бейлис дошла с ним до двери, держась совсем рядом, но не прикасаясь к нему и не глядя на него. Он помедлил у порога, поймал ее печальный взгляд. После мучительно долгого мгновения они наклонились друг к другу. Сайлас стоял спиной к двери, опираясь на нее руками. Руки Бейлис безвольно висели вдоль боков. Они целовались, но двигались при этом только губы и языки. Оба тщательно сохраняли равновесие, не дышали, чтобы не слишком посягать на свободу друг друга звуком или касанием. Но в конце концов с облегчением соединились. Когда их долгий, страстный поцелуй прервался, Сайлас в последний момент рискнул и, вытянув губы, снова нашел ее рот. Так они и разъединились несколькими короткими касаниями. И Бейлис позволила ему это, хотя то первое мгновение уже прошло, и эти маленькие дополнения происходили уже в реальном времени. Бейлис, медленно дыша, посмотрела на него, не отрывая глаз, а он на нее. И продолжалось это столько, как если бы они и не целовались. Потом он открыл дверь и вышел в ночную прохладу, тихо произнеся «Спокойной ночи», и даже не услышав ее ответа.